ответил. А сейчас я хочу перейти к теме сегодняшней лекции, которая перед вами на экране, и отметить, что она входит в серию лекций, которая объясняется вот по таким названиям «Парадоксы новой еврейской истории». Почему парадоксы и зачем о них говорить? Ну, во-первых, как в известном анекдоте, это просто интересно. А во-вторых, парадоксы позволяют нам освободиться от стереотипов, позволяют по-новому взглянуть на привычные вещи и часто освободиться от различных предрассудков. Вот об одном или о нескольких таких предрассудках мы сегодня поговорим и постараемся вот на основе некоторых парадоксов разобраться, что есть истина, а где в нас сидят глубоко посаженные предрассудки, от которых, надо сказать, довольно трудно избавляться. Люди привыкают к некоторым распространенным мнениям и уже считают их за абсолютную истину. А часто это не так. Вот сегодня круг тем, круг вопросов, которые мы будем разбирать, концентрируется вокруг понятия антисемитизм. Ну, можно сказать, что для евреев нет более знакомого слова, и вряд ли какая-то тема чаще обсуждается в еврейской или нееврейской среде, когда речь заходит именно о евреях, о еврейской истории, о прошлом и о настоящем. Так вот, один из распространенных предрассудков сформулировал ярче других такой американский исследователь Даниэль Вольфхаген. Я очень хорошо помню время, это был 95-й, начало 96-го года. Я тогда только-только приехал в Германию, и, можно сказать, одна из первых телевизионных передач, которая меня вот по-настоящему заинтересовала, это были дебаты с Даниэлем Вольфхагеном, который приехал тогда в Германию после выхода вслед его книги знаменитой. Вот ее обложка тоже перед вами. Книга называется «Добровольные помощники Гитлера», в которой он высказал такую идею, которую подхватили во всех странах и континентах, о том, что Холокост, катастрофа европейского еврейства, связана с тем, что антисемитизм у немцев в крови, что немцы носят как гены внутри себя такую скрытую или открытую ненависть к евреям. И поэтому неудивительно, что именно в Германии начался Холокост и нашел, короче, простое объяснение этой страшной катастрофе, объяснение, которое как раз найти до сих пор люди не могут. Настолько это сложное и комплексное явление. Но Гольдхайген объяснил все очень просто. Значит, немцы урожденные антисемиты, и просто этот вирус, который как бы у них долго находился в тлеющем таком состоянии, прорвался, и получился Холокост. Значит, мы про это поговорим сейчас с вами, но я бы хотел уточнить понятие. Дело в том, что когда произносится слово антисемитизм, то очень часто люди понимают под этим разные вещи. Вообще, евреи, конечно, на особом положении в истории, и своей судьбой, своей историей все они заслужили вот особое к себе отношение. И в частности, определенное, так сказать, недоброжелательное отношение к евреям, пристальное недоброжелательное отношение к евреям, только на основании того факта, что они евреи, сопровождает фактически евреев всю их историю. Вот есть такие понятия, как античный антисемитизм, еще когда не было христианства, потом было христианство, а потом наступило новое время, новейшее время, и все время были люди, целые общества, народы, которые относились к евреям недоброжелательно, И по-немецки это одним словом «юденхат», «мелых евреям». Но вот само понятие «антисемитизм» я бы все-таки не смешивал с этим понятием, а относился к этому достаточно аккуратно. Дело в том, что вот говорить про античный антисемитизм, с моей точки зрения, некорректно. Дело в том, что надо различать. Это моя точка зрения, и ее разделяют довольно большой ряд исследователей, хотя я сразу скажу, что не все. Очень много книг пишется. И сейчас там, где под антисемитизмом понимается любая ненависть к евреям, любое недоброжелательное отношение, неважно, когда, где и от кого, и по какой причине оно происходит. Я бы разделил, по крайней мере, следующие понятия. Вот такое бытовое или банальное юдофобия, вот такая ненависть к евреям или недоброжелательное отношение к евреям, которое может перерасти в ненависть, а может и остаться просто таким недобрым отношением, подозрительным отношением, когда от евреев ожидают только плохого или когда-нибудь что-нибудь плохого. Но это явление может происходить где угодно. В сибирской деревне, например, люди встречали, вот эвакуированные во время войны, люди появлялись в сибирской деревне, где и никогда не было евреев. И евреев вообще не видели никогда в глаза. И все равно эти простые крестьяне относились к евреям весьма отрицательно, настороженно и верили в их злую волю и злую силу. Следующая категория, которую я бы выделил, это то, что связано с христианским отношением к евреям. Это бы я назвал антииудаизм, а не антисемитизм. Две религии весьма близкие по своим корням, естественно, относились друг к другу всегда и относятся друг к другу всегда как противники, и поэтому христиане относились к евреям тоже так же, что они новый Израиль, они должны заменить старый Израиль, и поэтому должны вытеснить евреев из истории, по крайней мере. Но с этой точки зрения, крещение еврея, это выводило его из этого поля ненависти. Крещенный еврей, теоретически, по крайней мере, с точки зрения христианской идеологии, становился уже нормальным человеком. И более того, из них комплектовались боевые отряды первых антисемитов, которые призывали к борьбе с иудаизмом. Но это самостоятельное явление, которое я не хочу путать с антисемитизмом. А вот антисемитизм – это порождение нового времени. Это то явление, которое появилось во время так называемого века эмансипации. Вот когда евреи стали получать равные права с другими народами, а этот период продолжался целый век, 100 лет и больше в некоторых странах, в некоторых странах чуть меньше. И вот когда евреи стали получать равные права и занимать положение в обществе наравне с другими гражданами, коренными гражданами этих стран, вот тогда и появился антисемитизм. В современном его понимании. И, извини, пожалуйста, можно попросить воды принести в стаканчик, если здесь можно убрать. Спасибо большое. И само это слово появилось не так уж и давно, в 1873 году. В 1979 году. А вот век эмансипации, можно так условно сказать, это начался с Моисея Мендельсона, это как бы предтеча эмансипации. В 80-е годы 18 века появились его книги по поводу положения евреев. Но он своей жизнью, как бы, своей судьбой, своим даром, талантом способствовал тому, что к евреям изменилось отношение. Дальше появилась французская революция, декларация прав всех граждан, вот как раз 1789 год. А потом долгий 18 век долгие 19 лет до 1871 года, когда Германия объединилась. Вот, спасибо большое. Когда Германия объединилась, и в ее конституции появились главы, статьи, дарующие евреям равные права со всеми остальными гражданами Кайзеровского рейха. Это вот Бисмарк на картинке изображен. Это 1871 год. И можно сказать, что в этот момент, вот в этом году, официально, юридически, евреи получили равные права в Германии. В других странах немножко времена менялись, но примерно в это время вся Европа, Швейцария, по-моему, последняя страна в Западной Европе, официально дала евреям равные права. Но, как я уже сказал, чем больше прав получали евреи, тем сильнее становилось внутреннее сопротивление общества этому процессу. И в конце концов, вот как раз в 1979 году появилась книга такого журналиста Вильгельма Мара, которая называлась «Победа еврейства над германством». И в этой книге он ввел понятие антисемитизм и фактически обосновал иное отношение к евреям, чем было до того. А именно расовое отношение такое, что еврейство не меняется, вот спасибо большое, от того, что еврей крестится. Крестился или изменил веру. Это заложено в нем генетически, расово, и изменению не подлежит. Нужно либо с этим мириться, либо евреев изолировать, а то и просто уничтожить. Вторая книга Вильгельма Мара вышла уже на следующий год, она называлась немножко иначе, наоборот, «Победа германства над еврейством». Но главное, что слово родилось. И дальше это слово подхватили разные движения, разные партии, и фактически пошла вот эпоха современного антисемитизма, который еще называется расовый антисемитизм, политический антисемитизм и так далее. Это тоже сложное явление, тоже непростое, но я бы, повторяю, выделил его из общего. Вот, например, на этой картине изображено, карикатура 19 века изображена эмансипация в Баварии. Но здесь отношение к этой эмансипации больше со стороны церковной. Так же, как вот, например, на церкви Павла в одном из городков Эльзаса изображена фигура еврея с кошельком. Это тоже такой церковный взгляд на еврея, который, конечно, воспитывал определенные отношения к евреям. Но вот по-настоящему политический антисемитизм появился в конце 19 века. Вот появились партии, которые поставили программу свою, записали антисемитские лозунги о том, что не надо евреям давать права, которые им дали, забрать у них эти права, не разрешать евреям пользоваться равными правами. Тогда, например, выдвигались такие требования, чтобы евреи не занимали государственных должностей, чтобы не было евреев-судей, чтобы евреи не учили немецких детей. Это все лозунги конца 19 века, которые потом стали государственными лозунгами при нацистах. Но впервые они родились именно тогда. Вот именно тогда историк Трайске сформулировал тот знаменитый лозунг «Евреи – наше несчастье». Это именно тогда родился этот лозунг, но сам-то Трайске был таким академическим антисемитом, но не предполагал уничтожение евреев. А вот Евгений Дюринг, которого вы знаете по книге Энгельса «Анти-Дюринг», он как раз и требовал именно физического уничтожения евреев и сокрушался в своих книгах, что нет правительства, которому хватит смелости пойти на этот шаг. А другого выхода, другого спасения от евреев он не видел. То есть вот это все начала 20 века, когда антисемитизм стал политическим явлением. И, между прочим, на книге Гольцхагена, на обложке, изображена, вот встреча уже нацистов в Третьем рейхе, один из съездов партии, и лозунг, который наверху, это и есть цитата из Страйки «Евреи – наше несчастье». То есть нацисты подхватили этот лозунг и прекрасно его использовали. Ну вот я не буду перечислять все партии, просто даже по списку вы видите, какое колоссальное количество партий и движений родилось тогда, в состав программу которых входили антисемитские лозунги. То есть 903 год, вот год с самого начала 20 века, называют вершиной политического антисемитизма. Потому что именно тогда несколько человек из антисемитских партий вошли в парламент. То есть тогда они были избраны в парламент именно как представители антисемитских партий. Вот дальше, до Гитлера, такого не было. То есть антисемитизм расцвел и поднялся выше всего в 1903 году, а потом интерес политический к нему угас. Он как бы переместился из борьбы за парламент, за власть, вот из политики, он переместился в общество. Он стал проникать глубоко в разные слои немецкого общества. Вот, например, во время войны Первой мировой, когда более 100 тысяч евреев из 500 тысяч населения участвовало в боях за Германию, как патриоты немецкие, очень много добровольцев было. Я вам рассказывал несколько раз о некоторых ученых, которые пошли добровольцами и погибли на этой войне, ученых-евреев. Так вот, тем не менее, уже в то время было весьма сильное антисемитское настроение в армии, и даже приказом командования пытались провести подсчет евреев в армии, потому что слухи о том, что евреи скрываются от службы в армии и избегают ее, были настолько сильны, что даже был отдан такой приказ, чтобы выявить предателей Родины. И только когда эта проверка стала показывать, что наоборот, процент евреев, участников боев, выше, чем средний по стране, выше, чем у немцев, то это было прикрыто. Ну и вот в 20-е годы, когда Гитлер был в тюрьме один год, к нему приезжала вдова сына Вагнера, Винифред, и фактически вот в Байройте, в родовом поместье Вагнера, в этом городке, родился еще один такой идеологический очаг антисемитизма. В то время, я хочу сказать, антисемитизм настолько проник во все слои общества, настолько стал обычным явлением, что быть антисемитом было не стыдно. Вот пример Томаса Мана исключительно в этом смысле показательный. На этой картинке изображены, на этой фотографии, два брата. Старший Генрих и младший Томас Ман, как раз в конце 19 века. Они редактировали, точнее, главным редактором и издателем в это время был Генрих Ман, журнал «20 век». А Томас Ман сотрудничал в этом журнале, ему помогал. Так вот, более антисемитского издания себе трудно представить. Это был программный лозунг этого журнала, который поддерживал главный редактор Генрих Ман в своих многочисленных статьях, и против чего не возражал Томас Ман, был именно радикальный расовый антисемитизм. Идеологи этого журнала были лидеры так называемого фалькистского движения, вот фалькисты, народные такие, то, что националисты, из чего потом возникли. И главная такая магистральная линия этого журнала был радикальный антисемитизм, что от евреев надо избавляться, и никакое крещение не поможет. Сейчас трудно себе представить, что в каком издании мог принимать участие Томас Манн, который через несколько лет после этого женился на еврейке, который написал роман «Иосиф и его братья», который был одним из самых таких ярких противников Гитлера. И, казалось бы, это две вещи несовместимые – Томас Манн и антисемитизм. И, тем не менее, настолько был распространен антисемитизм тогда, что он захватил даже и таких вот людей, которые потом стали ярыми противниками. Как я сказал, быть антисемитом тогда было не стыдно. А вот признаться, что ты не в традиционной сексуальной ориентации, это значит было загубить свою карьеру. Поэтому Томас Манн тщательно скрывал свою гомоэротику и вот те увлечения, которые у него были до жены, до Кати. Кати у него была фактически первая девушка, а до этого у него были романы с мужчинами. Потому что если бы общество узнало об этом, его карьера как немецкого писателя бы закончилась. А признаться в том, что ты антисемит, и выступить с антисемитским вот статьей, заявлением, высказать открыто свои взгляды на вот свое отношение к евреям, было в порядке вещей. Насколько принципиально изменилось положение сейчас, можно посмотреть. Сейчас наоборот. Там обербургомистр из Берлина может прийти на прием со своим другом и не скрывать своей гомосексуальности. Но если кто-то признает открыто, что он антисемит, то на этом его карьера закончится. Так что в этом смысле отношение в обществе изменилось, хотя нельзя сказать, что что-то принципиально изменилось и, вот, по сути. Томас Манн много общался с евреями, и поэтому неудивительно, что у него разные отношения. Среди его друзей были евреи. Его первым издателем был Соломон Фишер, который фактически сделал ему славу. Но у него были и противники. Например, был Теодор Лессинг, наш ганноверский Теодор Лессинг, который был страшным противником Томаса Манна. Бои были такие литературные, очень сильные, резкие, и не случайно и Томас Манн о Лессинге отзывался весьма критически, причем не упускал и антисемитских высказываний. Все отрицательные черты Лессинга с его точки зрения были связаны с его еврейством. Или другой литературный критик Альфред Керн. Ну, говорят, что он ухаживал за Катей Принц Хайн, которая стала потом женой Томаса Манна, у них еще такие были столкновения. Но это был тоже страшный противник Томаса Манна. И представьте себе, что в дневниках Томаса Манна в 1933 году, когда появился первый закон против евреев, официальный закон от 7 апреля 1933 года, закон о защите чиновничества государственных служащих, который запрещал неарийцам занимать государственные должности. Это был первый закон, который резко ударил по евреям, профессорам, в частности, и другим государственным служащим. Так вот, в своем дневнике, анализируя первые действия нацистов, Томас Манн написал, что если разобраться, то, может быть, в этом законе и ничего плохого и нет. По крайней мере, такие картавые критики, как Альфред Керн, не будут пачкать своей критикой имя Ницше, предположим. Так было написано в дневнике Томаса Манна, который свое отношение к нацистской власти очень долгое время не определял. Если Альберт Эйнштейн с первого дня заявил себя как противник режима и борец против гитлеризма, то Томас Манн только в 1936 году выступил открыто против. А с 1933 по 1936 год, хотя он и жил в изгнании, он не хотел, во-первых, не хотел портить отношения, надеясь, что его еще призовут как великого немецкого писателя, а во-вторых, многие начинания он как бы внутренне и поддерживал, и разделял. И вот от политического антисемитизма перейдем к бытовому. И может быть то, что я сейчас расскажу, послужит как бы подтверждением мысли Вольфхагена о том, что немцы такие антисемиты изнутри, прирожденные, что неудивительно, что именно здесь случилась катастрофа. Вот перед вами фотография одного отеля в центре Франкфурта на Майне. Это Кёнский двор назывался отель, и он был расположен прямо перед главным вокзалом, то есть на самом выигрышном месте города. Так вот, отличие этого отеля, его как бы родовая пометка была такая: этот отель свободен от евреев. И вот доска, которая в центре зала висит, черная, там написано белым по черному, написано, что посещение евреев запрещено. Это не Третий Рейх, это не гитлеровское время, это не нацистская Германия. Это 1900 год, это начало века, это еще даже не Веймарская республика. Это такой кайзеровская Германия, благополучная, где евреи, вот где были места, в частности эти отели, где евреи не желательно, не пускались. Вот открытка и реклама этого отеля «Кёльнский двор». Как раз вы видите, главный вокзал рядом нарисован. И здание этого отеля. И показано, как сапогом выбивает еврея прочь, чтобы он не отравлял атмосферу уважаемым гостям этого отеля. И надо сказать, что этот отель пользовался большой популярностью. Он никогда не пустовал. А вот другое явление, о котором мало говорят, а оно заслуживает очень такого серьезного внимания. Это очень показательно и интересно. Это так называемый курортный антисемитизм, который вот был тогда в Германии. Оказывается, были целые курорты и еще больше разных отелей и пансионов, где было черным по белому написано, что посещение евреям запрещено. Вот этот курортный городок Боркум на острове, такой очень популярный, надо сказать, был для отдыха. Там такая почти игрушечная железная дорога есть, и вокзал знаменитый, и ходит этот такой состав. Так вот, на вокзале и в самом городе, и вообще как бы девизом этого города, то, что этот город свободен от евреев. И вот на этой открытке показано, что нарисованы разные еврейские типы, и написано: извините, вам не положено быть у нас. Был сложен целый гимн, и очень популярный в Германии Боркумский гимн, так называемый, где пелось о том, что вот всяким пейсатом, вот костопом и горбатым не место в нашем городе. И такая же открытка, вот тоже вокзал города Боркум, и оттуда выбивают евреи и пожалуйста, приезжайте к нам, мы свободны от евреев. То есть это был достаточно распространенный такой факт немецкой жизни. Вот тоже фотография курортного антисемитизма, вот пример курортного антисемитизма, когда в санатории или на пляж не пускают евреев, и справа обложка книги, которая этому явлению посвящена. То есть это настолько распространенное явление было, что количество отелей, которые были свободны от евреев, выросло вот с 14 по 31 год почти в 3 раза. И достигло вот нескольких сотен. Несколько сотен отелей в Германии были свободны от евреев, и 20-30 курортных мест таких было. Значит, что же получается? Я начал с того, что считаю, что Гаген был неправ, а мои примеры вроде бы подтверждают эту истину, что еще задолго до Гитлера, задолго до государственного антисемитизма, в обществе немецком были вот эти вещи распространены. Значит, Гаген прав. Значит, эта точка зрения, это не предрассудок, а как раз констатация факта. Но для того, чтобы освободиться от этого предрассудка, надо сравнить, что было в Германии и что было в других странах. И тогда посмотреть, свойственно ли это явление только Германии, или все-таки это явление было вообще по миру распространено. Так вот, оказывается, если сравнивать количество курортов свободных от евреев, куда евреям был запрещен ход, в Германии и в Австрии, то в Австрии в 2,5 раза таких курортов больше было. Если в Германии было 30 максимально, то в Австрии было их 70 и больше. Значит, это не чисто немецкое явление. А если посмотреть США, то там количество курортов свободных от евреев в то же самое время, начало 20 века, было в 15 раз больше, чем в Германии. И антисемитизм в США в это время был значительно сильнее. И когда говорилось о расовой дискриминации, то у нас это имелось в виду чаще всего по цвету кожи, что негры были дискриминированы. А вместе с неграми были также дискриминированы и евреи. Причем это явление, американский антисемитизм, существовало вплоть до 60-х годов 20 века. Я знаю хорошо знаменитый госпиталь, еврейский госпиталь в Питтсбурге. Он сейчас относится к одним из лучших больниц Америки. А построен он был именно после войны, потому что евреев другие госпитали не брали. Им нужно было свой иметь госпиталь, чтобы лечиться. И это продолжалось почти официально до 50-х и 60-х годов. Так что это явление антисемитизм совсем не только Германии присуще. В то время это был распространенный по земле вирус, который Германию как раз поразил в значительно меньшей степени, чем другие страны. И если не углубляться только в изучение немецкого антисемитизма, а посмотреть на это шире, то как раз получится, что это просто даже в слабой форме, что Германия значительно более цивилизована в этом смысле, и немецким евреям было значительно комфортнее жить. И не случайно немецкие евреи до Гитлера добились таких успехов во всех областях, и финансовых, и научных, и в культуре. Но вот я хотел сейчас перейти к другой немножко теме, вернее, другой ее аспект посмотреть. Сравнить антисемитизм в двух странах. В Германии, которую мы с вами сейчас достаточно подробно рассмотрели, и рассмотреть другую страну, о которой в связи с антисемитизмом до войны, до Гитлера, почти ничего не говорят. Вот это как бы белое пятно на истории. Я имею в виду Польшу. И хотел бы вот несколько слов рассказать о Польше, хотя это отдельная большая интересная тема. У меня в будущем году запланирована эта лекция в июне. Будет отдельно по положению евреев в Польше. Это очень интересный вопрос, потому что в Польше проживала вообще большая часть евреев. Если в Германии мы говорим о 150 тысячах евреев, то в Польше в то время жило 3 миллиона с лишним. 3,4. И на самом деле вся эмиграция еврейская и последующая еврейская община Америки и Израиля во многом состояла из польских евреев. Так вот, но Польша оказалась жертвой. Польша оказалась жертвой нацизма. Первая страна, на которую напал Гитлер, была Польша. И поэтому эту страну, ну я имею в виду во Второй мировой войне, поэтому эту страну никогда не рассматривали вот с точки зрения польского антисемитизма довоенного. В последнее время немного говорится о том, как принимали евреев после войны в Польше и в социалистическую Польшу, как вытесняли евреев при Гомулке, что сейчас там почти ничего, никого не осталось. Но я хочу подчеркнуть другое. Вы не пугайтесь, я эту схему не буду, не надо сильно разбираться, я просто скажу словами, что я хотел подчеркнуть. На самом деле, да, а почему белое пятно, почему об этой теме мало говорится? Дело в том, что немцы, немецкие историки, им как бы не с руки изучать антисемитизм польский, потому что им скажут, что же вы на соседей смотрите, а вы сами хороши, что было в Германии. С другой стороны, сами польские историки тоже не заинтересованы были очень долгое время об эту тему развивать. Потому что тогда нужно было признать, что их государство несет довольно большую вину перед евреями. А главные материалы по этой теме, конечно, были в Германии и в Польше. И поэтому и советские историки тоже эту тему не поднимали, потому что ломать стереотип о том, что немецкий антисемитизм главный, и он основной виновник всех бед в мире, было неправильно. Но если посмотреть факты, а я вот хочу в специальной работе это отдельно сделать и сравнить, то появляется совершенно уникальная, потрясающая такая картина. Вот сравнить два государства. Они существовали примерно одно и то же время. Веймарская республика немецкая и независимая Польша. Вот я несколько событий показал. Веймарская республика, ну будем говорить, живет с 18 года, после Первой мировой войны. Примерно тогда же родилась и независимая Польша. Она родилась официально в 21 году, но с 18 по 21 год шла как бы война за польскую независимость, на нее нападала и Советская Россия тогда, и они смогли отстоять свою независимость и получили эту независимость. И до прихода, до 1939 года, когда началась Вторая мировая война. Веймарская республика закончилась в 1933, но вот мы берем период с 18 по 1939 год. Так вот, если сравнить положение евреев в Германии, то здесь можно выделить как бы три этапа. Вот зеленый, когда евреям было относительно хорошо и привольно. Это была Веймарская республика до 1933 года. Законы, по крайней мере, против евреев не действовали. Юридически евреи могли занимать любые посты. Был министр иностранных дел Ротенау, еврей Веймарской республики, которого убили в 1922 году. Значит, до 1933 года относительно благополучное положение евреев. С 1933 по 1935 начались гонения, уже хуже, но радикальных таких антиеврейских законов, как Нюрнбергские законы в 1935 году еще не было. А вот с 1935 начинается уже черная полоса и начинаются вот массированные гонения, ну, вплоть до начала Второй мировой войны и дальше уже известно что. А теперь посмотрим, что было в Польше в это же время. Значит, начало этой республики характеризуется страшными еврейскими погромами, кровавыми, сотнями и тысячами жертв. Причем эти погромы шли и во время войны за независимость, причем с обеих сторон. И войска российские и польские одинаково видели в евреях предателей и устраивали погромы. Но главное, что и после получения независимости евреи находились в неравном положении. Законы дискриминационные, то есть государственный антисемитизм сохранялся в Польше до 1931 года. Одним из условий создания польского государства в 1921 году, которое закреплено было специально в Лиге наций и специальными договорами, было то, что меньшинствам национальным предоставить все права. Это было условие существования Польши. Поляки восприняли это как оскорбление. Они говорили, что Польша должна быть создана для поляков, а остальные только гости временные в ней. Так вот, до 1931 года, хотя они, но тем не менее, скрипя сердце, они этот договор подписали, иначе они не дали бы создать свое государство. Но выполнять условия этого договора до 1931 года они не собирались. Только когда произошел переворот, вообще в истории Польши можно три этапа выделить. Парламентский сначала, потом Пилсудский совершил переворот и правил как бы единолично, как диктатура, а потом в 1935 году он умер и начался третий период. Так вот, время, когда правил Пилсудский, относительно для евреев было благополучно. А с 1935 года у власти стали национал-социалисты, национал-демократы, такая партия НДЕКИ, национал-демократы, откровенно фашистская партия, лидер которой был Дмовский, вот Роман Дмовский, который, политика которого в отношении евреев ничем не отличалась от политики Гитлера. А начало Польши весьма напоминало историю Германии. В Германии в 1922 году националисты убили Ротенау. Убили, потому что он еврей. А потому что за ним вот они видели еврейский заговор. В этом же году в Польше был убит первый президент, выбранный Нарутович, которого тоже убили за то, что его поддерживали евреи. То есть абсолютно одинаковое проявление националистических сил. И хотя Пилсудский какое-то время евреям давал относительную свободу, и по крайней мере формально были уравнены права, но в 1935 году, незадолго до своей смерти, он заключил договор с Гитлером. Вот Геббельс приехал специально в Варшаву на подписание договора о дружбе, и сближение с нацистской Германией стало официальной политикой Польши. Причем за пример они брали именно Нюрнбергские законы, в этом же году их принятые, и ставили своей задачей освободить Польшу от евреев. До деталей планы польские в отношении евреев совпадали с планами Гитлера. И когда НДЕКИ, вот в частности под руководством Дмовского, обсуждали план, что же делать с этим еврейским населением в Польше, то, во-первых, они пытались подстегнуть эмиграцию в Палестину, а когда это не получилось, то они стали думать о колониях и о Мадагаскаре. И вот план Мадагаскар развивался параллельно. Нацистская Германия, куда бы переправить евреев немецких, и одновременно в Польше, куда бы переправить польских евреев. И вот такая насильственная депортация польских евреев официально рассматривалась правительством. Государственный антисемитизм в Германии пришел только с приходом Гитлера. В Польше же он существовал и до этого времени, и после. Вот такой факт взять. Скамья гетто. Можно ли себе представить страну, в которой еврейские студенты в университетах обязаны были сидеть на специальной скамье вот на Камчатке, так сказать, в конце аудитории. Им не разрешалось сидеть на тех же скамьях, где сидят польские студенты. И этот закон, против которого пытались бороться и политические партии, и другие движения, оставался в силе, а президент говорил, что еврейским студентам лучше помалкивать и принимать это как должное. Вот не случайно, что доля еврейских студентов сократилась весьма значительно в Польше. Там была введена официальная процентная норма для поступления еврейских студентов. Так что, когда мы говорим о немецком антисемитизме, то нужно понимать, что в это время действительно антисемитизм был распространен повсеместно. И Германия в этом смысле не была исключением. Немецкий, даже курортный антисемитизм существовал, но ни в коем случае не в большей степени, чем в других странах. А наоборот, были страны-соседи, как Польша, или страны, далекие, как Америка, где антисемитизм был значительно более развит и проявлялся в более редких формах. Сейчас я затрону вторую сторону медали, так сказать. А к немецкому антисемитизму вернусь в самом конце этой лекции. Я вот хотел поговорить, значит, когда говорят о народах-преступниках, как можно было вывести из книги Гольцхагена, что Германия, это немцы, это народ преступников. Если у них в крови ген антисемитизма, то это значит, они все поражены вот этим недугом, и потенциально или реально они все преступники. Понятно, что вот моя точка зрения была высказана так, что это заблуждение, народов преступников нет. Но можно ли повернуть этот вопрос и сказать, а если народы праведники? Ну, формально такое понятие существует. И взгляд в Ашеме, хотя это не соответствует положению о праведниках народов мира, которые действуют и отношения. Вы знаете хорошо, что за спасение евреев в годы Холокоста, связанное с риском для жизни и бескорыстное, не еврей может получить звание праведник народов мира. Таких праведников сейчас около 21 тысячи официально признанных государством Израиль или Ашем. Но есть два исключения из правила, по которому праведников назначают индивидуально. Первое исключение – это народ Дании. И вот народ Дании для отношения объявлен народом-праведником, и в честь него там есть памятник, вот есть лодка, символизирующая спасение датских евреев. И надо сказать, что это история... Есть специальный монумент, и надо сказать, что эта история очень широко обсуждается, рассказывается на разные лады, и вокруг нее много легенд и всяких сочинений. Но это действительно исторический факт, и факт поразительный, что датчанам удалось спасти почти всех своих евреев от депортации. А было это, значит, захватили Данию и Норвегию немцы в результате операции «Виза», как называлась эта операция, практически нападение осуществилось в один день, в апреле 40-го года. Но Дания в первый же день король объявил о капитуляции и объявил о том, что сопротивления не будет. И поэтому Дания оказалась в немецких руках добровольно и без крови. И тогда Гитлер решил использовать Данию в качестве образца. Он так и назвал, чтобы это был образцовый протекторат. Показать, что немцы могут дружно жить с другими северными народами, которые близки корейской крови, датчанами, например. И вот были такие пропагандистские фотографии, фильмы снимались, как хорошо беседуют немецкие солдаты с датским населением. И это фактически дружеская страна. Немцы оставили на троне короля, датского, христиана X, и все датское правительство, фактически армия осталась датская, полиция осталась датская, только там был специальный наместник Бес, Вернер Бес, наместник Германии в Дании. Фактически Дания оставалась на таких позициях самоуправления. Свобода была довольно большая. Но постепенно положение менялось, и Германия, и положение Германии на фронтах, и тогда было принято решение о том, чтобы депортировать датских евреев наравне с другими евреями Европы. То есть до 43-го года они были как бы защищены от окончательного решения еврейского вопроса. Но по мере того, как положение ухудшалось, было решено принести их в жертву, и был назначен день депортации. Но у Бесса был помощник, это был Георг Дуклиц, морской атташе, тогда в Германии, в Дании, который попытался опротестовать этот приказ, поехал в Берлин, пытался хлопотать, но ему сказали, что приказ уже подписан и ничего изменить нельзя. И тогда он сообщил раввину датскому Мельхиору о том, что такого-то числа готовится депортация. Оставалось 3 дня, и за это время как раз был Рош ха-Шана, и евреи собирались в синагогах, и удалось достаточно быстро оповестить всех о готовящейся депортации, и датское подполье координировало этот процесс, и за эти дни организовали переправу датских евреев в соседнюю Швецию. Здесь помог еще и Нильс Бор, который тоже эмигрировал незадолго до этого, пользуясь авторитетом своим международным, он договорился со шведским правительством о том, что оно не будет возражать против приема датских евреев. И тогда на подручных средствах рыбаки на своих лодках перевезли всех датских евреев, практически всех, через пролив, отделяющий Данию от Швеции, и евреи датские оказались в нейтральной Швеции, фактически недоступные для нацистов. Тут были специальные детские дома организованы. И за этот подвиг, который совершил Дуклиц, ему в 1971 году было присвоено звание праведника народа мира, вот в его честь было посажено для отношения дерева. И, в общем-то, история получилась очень благополучной и такой со счастливым концом. Сейчас, одну минуту, я должен, к сожалению, у меня самый неподходящий момент, села батарейка в мышке. Значит, история явно такая со счастливым концом. Из почти 7,5 тысяч евреев удалось 7 тысяч перевезти в Швецию. А остальных 500 человек примерно не смогли уехать, но их отправили не в лагерь смерти, а в такой показательный лагерь Терезинштадт, где они находились под контролем и Красного Креста, и общественности датской, король посылал им посылки. Короче, они даже практически все дожили до конца войны. И Дания по праву в этом смысле считается вот страной праведницы и датчане народ праведницы. А вот судьба соседней Норвегии отличается довольно сильно от этого. И норвежцы до сих пор в норвежском обществе возникают такие споры о том, все ли они сделали для того, чтобы спасти своих евреев. Надо сказать, что они, Яд Вашем тоже норвежское сопротивление относит к числу таких коллективных праведников. И в этом смысле Норвегия вот вместе с Данией делит эту честь. Но тем не менее результаты в Норвегии совсем не такие оказались. Ну, во-первых, для того, чтобы понять, почему они смогли спасти только 60%. Это с одной стороны только 60%, а с другой стороны целых 60% смогли спасти. Чтобы разобраться в том, почему и это произошло, почему им не удалось спасти всех своих евреев, надо заметить, что с самого начала норвежцы вели себя не так, как датчане. И король норвежский, Хакон VII, объявил о мобилизации и сопротивлении до последнего патрона немецким войскам. И если датчане в один день сложили оружие и не произвели фактически ни одного выстрела, то норвежцы сражались несколько месяцев весьма отчаянно и нанесли немцам немалый урон. Они потопили знаменитый крейсер у гавани Дергена, а немцы, в свою очередь, разрушили многие немецкие города. Вот гавань Дергена. И король до последнего не смирился с поражением. Он смог бежать в Лондон, хотя на его поимку был отправлен специальный немецкий десант, и организовал правительство в изгнании. И фактически Норвегия не смирилась с поражением. Правда, нашелся предатель Квисен, который стал правителем Норвегии, но фактическим управляющим был рейхскомиссар Тербоден, этот наместник немецкий, который жесткой рукой боролся с сопротивлением, подавлял, и здесь ни о какой автономии, ни о какой свободе, как Дании, и речи быть не могло. Но норвежское подполье действовало всю войну. Вот норвежское подпольство здесь на этой фотографии принимает сводки BBC, потом они распространялись. И когда в 1942 году, в ноябре, началась первая волна депортации, то эта волна началась абсолютно неожиданно, с приказа, о котором узнали буквально в день его исполнения, или в ночь накануне, когда должны были быть депортированы все еврейские мужчины. А ровно через месяц такая же волна прошла по еврейским детям и женщинам. Так вот, в Норвегии не нашлось своего дуплица, который бы предупредил заранее о том, что готовится. Но норвежское сопротивление смогло за этот день все-таки 60% евреев спрятать вначале, а потом и переправить вот в безопасное место. Так что, хотя показатели количественно выглядят в Дании превосходно, там 95% спасли, а в Норвегии только 60%. Но фактически цена для этого у норвежцев была, норвежцы заплатили значительно более высокую цену, и не случайно в честь норвежского сопротивления по стране стоят эти памятники. Как-то объяснить эту разницу можно достаточно просто. Причины три, как минимум. Во-первых, депортация была на год раньше, в 1942 году, а не в 1943, как в Дании. А в 1942 году еще не все знали, что такое депортация и что грозит евреям. Во-вторых, депортация проходила в условиях оккупации, жесткой оккупации, когда подавлялась малейшая признак сопротивления, а не так, как было в образцовом протекторате датском. Ну и главное, что не было своего праведника Духлиса, который бы это предупредил. Так что если сравнивать Данию и Норвегию, какая же страна больше заслуживает звания страны праведницы или народ праведник, то здесь надо еще очень подумать хорошо. А главное, все-таки, я думаю, что вывод о существовании народов праведников так же беспочвен, как и о существовании народов преступников. Это все относительно, и каждая страна, каждый народ может оказаться в положении, либо вот когда ему грозит стать народом преступником, или он, когда он может стать народом праведником. Но вот, чтобы подвести некоторый итог под нашим разговором, я хочу вернуться к немецкому антисемитизму, потому что большинство предрассудков связано именно с ним. И привести два важных довода, показывающих, что эта точка зрения о немецком врожденном антисемитизме ошибочна. А факторы, надо принимать во внимание, совсем другие. Вот первый факт – это бойкот, который был 1 апреля 1933 года. Бойкот еврейских предприятий. Это одна из первых акций правительства Гитлера буквально в первые месяцы после прихода к власти. Я напомню, что назначен был Гитлер 30 января, но это было еще коалиционное слабое правительство, а потом в марте были выборы еще одни, и тогда уже вместе с коалицией с немецкой народной партией он получил большинство, и тогда получил полномочия диктатора, ну, по крайней мере, полномочия менять конституцию. И вот после мартовских выборов фактически первая такая всегерманская акция против евреев была 1 апреля, когда вот Геббельс призывал к бойкоту всех предприятий еврейских, и эта акция поддерживалась такими силами государства, то есть штурмовики, полицейские и вплоть до военных стояли у ворот еврейских предприятий и призывали у магазинов, и призывали не покупать у евреев и не пользоваться еврейскими товарами. Эта акция, кстати, проходила и в университетах. В этот день, 1 апреля, в университеты не пускали ни еврейских студентов, ни еврейских преподавателей. Стояли специальные такие заградительные силы. Такая любопытная история была в Берлинском университете, когда профессор на митинге всех преподавателей, которые, как обычно, всегда проходят, когда акция проводится государственно, на митинге преподавателя Берлинского университета выступал профессор Либербах, который стал потом лидером так называемой немецкой математики. И, казалось бы, и он в последующем был как бы главным проводником такой нацистской, арийской точки зрения, оправдывающей изгнание еврейских профессоров из математики и вообще из науки. Так вот, он выступал 1 апреля, и тогда еще, когда он не совсем определился как бы со своим мировоззрением, он в этой речи сказал так. Он счастлив, что он присутствует на вот таком мероприятии, где явно свежий ветер новых перемен чувствуется, Германия встает с колен, и немецкий дух крепнет. От этого его грудь расправляется и сердце бьется чаще. И единственное, что его огорчает, что эту радость не может разделить его близкий друг Исай Шур, тоже профессор и великий математик, которого эти же штурмовики просто не пустили в этот день в университет. Вот тогда он еще сожалел об этом. Но что интересно, и что я хочу сейчас подчеркнуть, эта акция, как я сказал, проводилась со всей государственной поддержкой, всячески со всей, можно сказать, силами государства. А какой ее результат? Какой результат этой акции — бойкот еврейских предприятий? Вот подводя итог, через несколько дней вся верхушка нацистская должна была признать, что акция провалилась. Что не было на самом деле по-настоящему никакого бойкота. И немцы спокойно потом ходили в те же еврейские магазины и к тем же немецким еврейским портным. И этот пафос, который звучал в речах Геббельса, в немецких газетах, к чему призывали все нацисты, пропал даром. Немецкий народ 1 апреля 1933 года Гитлера не поддержал. Значит, этих врожденных антисемитских как бы генов в этом народе в то время не было, не чувствовались они. И совсем нелегко было нацистам эти чувства пробудить. Для этого потребовалось ровно 5 лет. С одной стороны, это немало, но и немного. Тем не менее, это очень показательно. Эти 5 лет, а вот через 5 лет была хрустальная ночь. И тогда положение было совершенно другое. Потому что за эти 5 лет, с 1933 по 1938 год, нацистская пропаганда тщательно и ежедневно и усиленно промывала мозги. Вот были фильмы, подобные «Евреи Зюсу», где показывали, какие евреи мерзавцы. И об этом говорилось каждый день в газетах, об этом говорилось школьникам. Школьники решали задачи, в которых в условиях задачи было ясно видно, какие евреи негодяи и сколько нужно, вот насколько евреи обманывают Германию, предположим, если они на 1% повысят там процент банковской ставки. А с другой стороны, наоборот, в эти же годы вышел «Триумф воли» Лени Рифеншталь, и показывали, какой Гитлер молодец, и какие нацисты все замечательные. И вот эксперимент, который подставила история, дает очень четкий ответ на вопрос, сколько надо времени, чтобы промыть мозги целому народу? Ответ: 5 лет достаточно. Это при условии, что еще та пропаганда и та вот машина пропаганды еще была не настолько развита, как сейчас. Сейчас значительно более сильные средства воздействия есть. Поэтому-то, когда загорелись синагоги в хрустальную ночь, то и когда пошли арестованные в эту ночь евреи колоннами в концлагеря, то немецкие граждане это уже воспринимали совершенно спокойно. Либо они приветствовали, либо просто любопытствовали. Вот стоят прохожие и смотрят, как разбиты витрины еврейских магазинов. Но не было практически ни одного протеста против этого. Так что за 5 лет ситуация изменилась. И если бы нам показали бы только 1938 год, то можно было бы согласиться с Бальхагеном. Да, немцы, вот они все антисемиты. Никто не возражал против такой беззаконной акции. Но не надо забывать, что 5 лет назад, в 1933 году, все было не так. И последний пример, который я настоятельно вот рекомендую обдумать, и который, к сожалению, мало приводит в качестве аргумента против точки зрения Гольцхагена, это пример, связан с выборами в Рейхстаг в 1932 году. Это была еще Веймарская республика, Демократическая республика, где еще было совершенно неясно, какое место займет Гитлер, в ней будет ли он у власти. Это еще 1932 год, когда выборы следовали за выборами. В этом 1932 году было даже два раза проводились выборы в Рейхстаг. Представляете, 2 раза выборы в парламент. 1 раз в июле, 2 раз в ноябре. правительства летели одно за другим, и борьба за место в парламенте проводилась, вот что называется, не на жизнь, а на смерть. Вот на этой фотографии показаны предвыборные плакаты разных партий. И вот разные партии, ну вот, например, плакаты предвыборные национал-социалистов партии Гитлера. И вот плакаты социал-демократов и коммунистов. Вот Тельман. А кроме этого были еще куча других партий. Там была Баварская народная партия, была партия Центра, была народная немецкая национальная партия и так далее. Так вот, это были первые выборы, на которых нацисты неожиданно получили много голосов, резко прибавили и за национал-социалистическую партию. В 1932 году в июле голосовало 37% всех избирателей. Это был самый большой успех Гитлера на выборах в Рейхстаг, пока они проводились демократическим путем. На втором месте были социал-демократы, потом коммунисты, потом партия Центра и Народная национальная партия, которая потом стала союзником Гитлера, и вместе они добились большинства. Это уже в 1933 году. Значит, я хочу подчеркнуть, что выборы 1932 года были для партии Гитлера важнейшим мероприятием, важнейшим шансом добиться власти. Он добился того, что в эти выборы он получил больше голосов, чем другие партии. Кстати, в ноябре уже количество вот темно-синим цветом обозначены результаты выборов в ноябре. И за Гитлера стало голосовать уже меньше, а за демократов больше. То есть тенденция как раз популярности очень изменилась, и Гитлер стал терять эту популярность. Но вот в июле 1932 года это был пик партии популярности. И не случайно Гитлер приложил все силы к тому, чтобы завоевать места в парламенте, чтобы завоевать голоса избирателей. Он сам летал по всей Германии на самолете, он выступал программными заявлениями, его ближайшие соратники то же самое делали. Широко была распространена предвыборная программа партии. Это как бы главный документ. И вот я сейчас подскажу главному, что я хотел вам по этому поводу сказать. То, что Гитлер антисемит, было ясно после выхода в свет, по крайней мере, в 1924-1925 году его книги «Майн Кампф». В этой книге он не скрывал своих антисемитских взглядов, и достаточно было ее внимательно прочитать, чтобы понять, кто это и что грозит евреям его приход к власти. И в 20-е годы, когда он формировал свою партию, он постоянно подчеркивал свой антисемитизм о том, что все беды от евреев, и он будет с ними бороться. Но все эти годы партия национал-социалистическая была маргинальной, мелкой, маленькой партией, почти незаметной на политическом небосклоне. Он мог говорить что угодно, а голосов у него не было. Или это были микроскопические голоса. И вот в 1932 году вдруг почувствовалось, что появился шанс завоевать по-настоящему много мест в парламенте. Появился шанс стать одной из правящих партий. И, как я сказал, все силы были брошены на то, чтобы завоевать сердца избирателей. И была разработана специальная программа, предвыборная программа партии, которая на 14 листах вот была изложена. А теперь вот вопрос. Если немцы, как утверждает Гальхаген, такие врожденные антисемиты, а антисемит явный пытается завоевать их голоса, должен, на чем он должен сделать акцент в своей программе? Что он должен подчеркнуть? Так вот, встречный вопрос. Сколько раз употребляется слово «еврей» в этой предвыборной программе на 14 листах, где несколько тысяч слов? Оказывается, что в этой программе слово «еврей» не употребляется ни разу. Вот когда он был маргинальным политический деятель, он мог кричать со всех трибун, что все евреи мерзавцы, и он их уничтожит, и это главная его цель. И в них это хорошо проходило. Но когда речь зашла о голосах немецкого избирателя, хитрый и дальновидный политик Гитлер понял, что этот аргумент не работает в это время и сейчас. И он все свои усилия завоевать сердца избирателей, а затем по другим путям, другие аргументы пустил в ход. Это была работа для всех, это был хлеб для всех, это были те жизненные вещи, которые вы могли видеть на плакатах национал-социалистических. Вот женщины голосуют за нас, вот за семью, за здоровый быт, за работу и хлеб для всех. Но в этой предвыборной программе не было ни слова про евреев и ни слова про антисемитских позиций сформулированных. Потому что он понимал, что немецкий народ в то время, когда он озабочен действительно жизненными проблемами, инфляции, разрухи, безработицы, ему не для евреев. Но и поэтому он получил, получил то количество голосов, которое он получил, и стал достаточно заметной фигурой. И только подготовив, только придя к власти, и только подготовив мозги своих сограждан, соответствующим образом, промыть их и заполнить их своей нацистской пропагандой, только тогда антисемитизм опять стал как главный государственный девиз и государственная политика. Вот этот факт, мне кажется, достаточно ясно говорит о том, что никаких врожденных генов антисемитизма в немецком народе, как и в любом другом народе, нет. Но то, что любой народ можно настроить соответствующим образом, история этому тоже будет достаточно ясна. Я благодарю вас за терпение и за внимание. Если у вас есть вопросы, я готов вам ответить. Если нет, то всего вам доброго.
В немецкой религии, в протестантской, есть краеугольный камень. Максим Лютер, он был антисемитом. Это где-то, конечно, подспудно было. Второй менталитет нет.